Человек сделал еще шаг и сложился пополам, ткнувшись в землю. Его каска улетела, вращаясь, как тарелка для фрисби в туман, и шмякнулась на асфальт, демонстрируя огромную вмятину на одном из боков. От вида помятой каски Харпер затошнило. В горле появился вкус желчи. Вмятина казалась страшнее даже разбитой головы. Она сама не понимала, почему так поступила. Она хотела только напугать этого человека, а не сносить ему голову. Харпер с отвращением отбросил хулиган. Он упал в грязную лужу на асфальте и зашипел. Снова раздались крики. Харпер увидела, как слева еще один пожарный бежит сквозь облако дыма и пара. Он промчался мимо, не заметив ее. Пожарный, ее пожарный, тронул Харпер за локоть. Его правая рука повисла под странным углом. Сам он согнулся в три погибели, морщась, как бегун после финиша. «Вы как?» — спросил он. Она уставилась на него, как будто он говорил на иностранном языке. «Джон, я ударила его вашим хулиганом».
«О да, еще как!
По звуку, будто литавры!» Он восторженно улыбнулся. Раздался новый крик, буквально в нескольких шагах. Джон обернулся на звук, а когда снова посмотрел на Харпер, улыбки уже не было. Он схватил ее за плечо. «Скорее», — сказал он, — «пора уходить. Дайте мне его куртку». Харпер наотрез отказалась подходить к мертвецу, и пожарному пришлось самому отправиться во мглу. Он с усилием нагнулся. Харпер, несмотря на шок, заметил, что его лицо перекосилось от боли, и поднял помятый шлем. Пожарный обернулся. «Дайте куртку, Уиллоус», — сказал он. «Быстрее!» Харпер замотала головой. Нет, она даже посмотреть не могла на труп. Она убила человека, вышибла ему мозги, и теперь еле сдерживалась, чтобы не зареветь, рухнув на колени. «Успокойтесь». Впервые пожарный говорил с ней нетерпеливым, даже сердитым тоном. Он снял собственную куртку, пришлось помучиться, освобождая правую руку, и, подойдя, набросил Харпер на плечи. Под курткой у него оказалась черная эластичная рубашка и ярко-желтые подтяжки. Он собрался надеть помятую каску на Харпер, но та сжалась и отшатнулась. Заметив, что она уставилась на распростертое на земле тело, он наконец понял. «О, ради бога», — сказал он, — «вы его не убили. Смотрите». Он легонько ткнул мыском ботинка человека в противогазе. Тот тихо вскрикнул. «На каске нет ни крови, ни мозгов, так что надевайте и помогите мне», — приказал Джон, и Харпер наконец позволил надеть каску себе на голову. Джон отступил на шаг, взглянул на нее и снова улыбнулся. «Ну вот, что за прелестная пожарная?» И тут его ноги подкосились. Глава 12. Харпер подхватил его, не дав опуститься на колени, и обняла за талию. Он навалился на нее, мыча неуместно веселую мелодию, и они пошли, шатаясь. «Что за песня?»
«Хутерс! И мы танцевали!» — почти пропел пожарный. «Утерянное сокровище лучших дней, когда в моде были вареные джинсы и смешные прически. Вам нравится музыка 80-х, сестра Уиллос? Может, обсудим старье в другой раз?»
«Что? Что? Старье? Какой-то мужик сломал мне ребра, а вы вдобавок разбили сердце».
«Эй!» — крикнул кто-то, приближаясь к ним в дыму. Харпер посмотрела через плечо Джона и увидела еще одного человека в противогазе, даже крупнее первого. «Вы целы?» Харпер поняла, что в тумане он принял их за пожарных.
«Он удрал! Тот парень, сукин сын, который напустил дыму!» — крикнул Джон, и его акцент совершенно пропал. «Он сбил нас с ног и побежал туда!»
Джон показал мимо Харпер в клубы пара.
«Черт! Опять этот сукин сын!» — сказал второй человек в противогазе. «Но мы уделали этого засранца!» — крикнул Джон, указывая на лежащего первого. «Гребаного сукина сына!»
Харпер захотелось сдвинуть его локтем в бок, но вряд ли его ребра это выдержали бы.
«Валите отсюда нахрен!» — сказал второй человек в противогазе. «Оба! Выбирайтесь из сраного дыма. Я им займусь».
Харпер повела пожарного дальше. Она обнимала его за пояс, он положил руку ей на плечо. Они сделали несколько шагов, и тут второй человек в противогазе заорал: «Эй, стойте!» Харпер заставила себя обернуться, опустив глаза. Второй человек в противогазе протягивал упавший хулиган. «Заберите! Тут кругом полно ребят. Не хочу, чтобы кто-нибудь споткнулся и получил сраным топором в колено». «Верно, спасибо», — сказала Харпер и добавила для ровного счета. «Нахрен». Металл был еще теплым, ладонь болезненно напряглась. Но холодная лужа достаточно остудила лом, чтобы его можно было взять голой рукой. Харпер потянула лом к себе, но второй человек в противогазе не сразу отпустил руку. Через линзы было видно, как сдвинулись его брови. Он смотрел на Харпер и Джона пристально, как будто видел их впервые. А может, просто размышлял о том, что из-за малого количества женщин-пожарных он их всех знает по имени, а эту почему-то не знает. Сейчас он отнимет хулигану Харпер и набросится на них. Сырой белый дым клубился вокруг призрачных фигур. Второй человек в противогазе отпустил лом и отвернулся, качая головой. Он опустился на колено рядом с лежащим товарищем. «Сестра Уиллос», — шепнул Джон, и она поняла, что путь свободен. Она повела его сквозь дым. Мимо них пробегали, перекликаясь люди. «Он сказал, опять этот парень», — сказала Харпер, нагнувшись поближе к уху Джона. «Вы часто по ночам изводите пожарное управление художественными поджогами?» «Каждому нужно хобби», — буркнул он. В дыму они добрались до парковки. Полицейский участок был всего в сотне шагов слева. Дым белой плотной стеной закрывал дамбу и весь пруд Саут-Милл. Они очутились возле одного из костров. Огонь шумел, и его шипение слышалась несомненная ярость. Харпер впервые задумалась, способен ли огонь ненавидеть. И от этой абсурдной детской мысли трудно было отвязаться. Полицейские сновали за двойными стеклянными дверьми участка. Харпер и Джон вынырнули из клубов дыма прямо перед упакованным в черное пончо и черные резиновые перчатки копом с круглым веснушчатым невинным лицом. Он смотрел не на них, а на дым. Харпер показалось, что его губы шевелятся в беззвучной молитве. Впрочем, что тут удивительного? Весь мир в огне, а сегодня они видели самого дьявола, пришедшего, наконец, заявить права на свое огненное царство. Харпер посмотрела на первый костер и увидела, что горят вовсе не горы одежды. Вернее, одежда и впрямь горела, вот только в ней все еще были люди. В костер были сложены высохшие тела, почерневшие трупы. В пламени они потрескивали, свистели и шипели, как обычные дрова. Харпер разглядела мертвую женщину, прижимавшую к груди голову ребенка лет 8. Это зрелище не заставило Харпер вздрогнуть. Она навидалась смертей в Портсмутской больнице. Если она и чувствовала что-то, то простую радость, что эти двое, мать и дитя, умерли вместе, обнимая друг друга. Иметь возможность обнять перед смертью ребенка или маму — своего рода благословение. «Опустите голову», — пробормотал Джон. «Он может увидеть». «Кто? Ваш бывший». За первым костром стоял оранжевый спецгрузовик. Задний борт был открыт, а кузов запрокинут, словно из него ссыпали песок. 4 или 5 тел застряли в кузове, возможно, примерзли к металлу. Джейкоб сидел на пассажирском сидении у открытой дверцы и курил галуаску. Его покрытое недельной щетиной лицо было красным и потным от жара костра. Джейкоб похудел. Это было заметно по валившимся щекам и кругам вокруг глаз. Словно почувствовав прикосновение чужого взгляда к изрезанной шрамом щеке, Джейкоб повернул голову и посмотрел на Харпер. Его раны плохо зажили, ярко-белые линии покрывали половину лица. Еще хуже выглядел ожог на шее в форме человеческой ладони. Харпер опустила голову и пошла прочь. Досчитав до 10, она рискнула взглянуть еще раз. Джейкоб снова смотрел на дамбу, вернее, на дым. Он ее не узнал. Наверное, это неудивительно. Она хоть и узнала его сразу,
в каком-то смысле видела перед собой незнакомца.